Он прошел по новому туннелю не более 3 шагов, когда услышал впереди громкий шепот.
«Арти, ты сможешь дойти? Давай, поднажми, Арти!»
Босх прирос к месту. Шепот раздавался с расстояния не более 6 ярдов, но он никого не видел. Он понял, что надетые очки ночного видения помешали ему угодить прямиком в засаду. Но эта маскировка не может действовать долго. Если он подойдет ближе, Дельгадо поймет, что это не Франклин.
«Арти!» — снова позвал хриплый голос. «Ну давай же!»
«Иду!»
— шепотом отозвался Босх. Он сделал шаг вперед и инстинктом почуял, что не сумел обмануть Дельгадо. Босх нырнул вперед, одновременно поднимая винтовку. Он увидел какое-то стремительное вихревое движение впереди слева, затем ружейную вспышку. Выстрел прозвучал в бетонном туннеле оглушительно. Босх дал ответный залп и держал палец на спусковом крючке, пока в М-16 не кончились патроны. В ушах у него звенело, но он понял, что Дельгадо, или кто бы там ни был, тоже остановился. Босх услышал, как он щелкает затвором, засаживая новую обойму, потом быстро удаляющиеся шаги по сухому полу. Дельгадо убегал по другому, еще одному коридору впереди. Гарри вскочил и бросился вслед, по дороге вытаскивая пустую обойму из своего заимствованного оружия и заменяя ее на свежую. Через 25 ярдов коридор вывел к боковой приточной трубе. Она была футов 5 в диаметре, и чтобы войти в нее, Босху пришлось сделать шаг вверх. Днище окаймляла полоска черных водорослей, но вода по трубе не текла. В грязной жиже валялась пустая винтовочная обойма. Итак, Босх выбрал правильный коридор, но больше уже не слышал шагов Дельгадо. Он начал быстро перемещаться по трубе. В ней имелся легкий уклон, и примерно через полминуты он достиг освещенной комнаты на пересечении каналов под зарешоченной трубой водостока, видневшегося в 30 футах выше. По другую сторону от этой комнаты труба продолжалась. У Босха не было иного выбора, кроме как последовать этим путем, причем на сей раз труба имела уклон по ходу его движения, постепенно уходя вниз. Он прошел еще 50 ярдов, и оказалось, что проход, в котором он находится, соединяется с более крупным коридором. То была магистральная линия. Он услышал прямо впереди звук льющейся воды. Гарри чересчур поздно сообразил, что движется слишком быстро для того, чтобы вовремя остановиться. Когда он, поскользнувшись, потерял равновесие и под скользким водорослем покатился вперед, к устью открывающегося прохода, ему стало ясно, что Дельгадо заманил его в западню. Босх зарывался каблуками в черную слизь в отчаянном усилии затормозить. Вместо этого он, взмахивая руками в поисках равновесия, ногами вперед въехал в открывшийся впереди коридор. Странно, но сначала он почувствовал, как пуля разрывает его правое плечо, и только потом услышал звук выстрела. Было впечатление, будто некто, размахнувшись откуда-то сверху веревкой с крючком на конце, вонзил этот крючок ему в плечо, а затем дернул, валя наземь. Босх выпустил из рук пистолет и полетел, как ему показалось, куда-то на 100 футов вниз. Но, конечно, это была всего лишь иллюзия. Пол нового коридора с его 2 дюймами воды надвинулся, как целая водяная стена, о которую он сильно ударился затылком. Очки слетели, и Гарри как-то лениво и отстраненно наблюдал, как вспышки выстрелов образуют дугу над ним, и пули отскакивают, ударяясь в стену. Когда он пришел в себя, то ему показалось, что прошли часы, но очень скоро понял, что всего лишь секунды. Звук очередей еще прокатывался эхом по туннелю. Гарри уловил запах кардита и вновь услышал звук бегущих шагов. «Удаляющихся шагов», — отметил он. Так, по крайней мере, ему хотелось думать. Лежа в воде в полной темноте, Босх перекатился и стал шарить руками в поисках винтовки и очков. Через некоторое время он сдался и попытался вытащить свой собственный пистолет. Кобура оказалась пуста. Он сел и привалился спиной к стене. Он чувствовал, что правая рука онемела, пуля вошла в округлость плеча, и вся рука ныла от тупой боли, которая расходилась от точки удара до кончиков пальцев. Босх ощущал, как кровь течет у него под рубашкой, по груди и по руке. Это воспринималось теплым контрастом, по отношению к холодной воде, в которой он сидел и которая, бурля, завихрялась вокруг его вытянутых ног. Он осознал, что ловит ртом воздух и пытается отрегулировать вдох. Он был на грани шока и понимал это, но ничего не мог с этим поделать. Затем звук убегающих шагов внезапно смолк. Босх затаил дыхание и прислушался. Почему Дельгадо остановился? Что случилось? Босх передвинул лежащие в воде ноги, все еще пытаясь найти какое-нибудь оружие. Вокруг он ничего не мог нащупать, и было слишком темно, чтобы разглядеть, что куда упало. Фонарик также отлетел куда-то. Затем послышался какой-то голос, слишком отдаленный и приглушенный, чтобы разобрать слова или вообще что-либо понять. Было только ясно, что кто-то кому-то что-то говорит. А потом возник другой голос. Оба принадлежали мужчинам. Босх попытался разобрать, о чем идет речь, но не смог. Второй голос неожиданно сделался злым и пронзительным. Потом послышался выстрел, затем еще один. «Слишком уж много времени прошло между выстрелами», — подумал Босх, — «и стреляла не М-16». Пока он пытался понять, что все это значит, снова раздался звук шлепающих по воде шагов. Через некоторое время стало возможно определить, что шаги сквозь тьму направляются к нему. В этих шагах, что с плеском воды приближались к Босху, не было никакой поспешности. Они были медленные, равномерные, методичные, словно шаги невесты по церковному проходу, шествующей к алтарю. Босх, бесформенный кучей обмяк, вжимаясь в стену, и снова пошуровал ногами по дну, наполненного водой, осклизлого канала в надежде отыскать какое-либо оружие. Но его не было. Он был слаб, изнурен и совершенно беззащитен. Ноющая монотонная боль из руки переместилась чуть выше, туда, где бился на шее пульс. Кисть правой руки была по-прежнему неработоспособна, а левой он зажимал разорванную плоть на плече. Его сильно трясло, и Босх знал, что скоро потеряет сознание и уже не очнется. Вот стал виден слабый луч фонарика, который приближался к нему по коридору, как завороженный. Застывшим взглядом Босх смотрел на него, безвольно открыв рот. Мышечный контроль у него частично отсутствовал. Через несколько мгновений шлепающие по воде шаги остановились прямо перед ним, и свет, как внезапно возникшее солнце, ударило ему в лицо. Это был всего лишь свет от маленького, в форме карандаша фонарика, но все равно он был слишком ярким и немилосердным. Он не давал видеть, что происходит за ним. Но несмотря на это, Босх знал, чье лицо там окажется, чья рука держит фонарь и как выглядит все остальное. «Скажи», — проговорил он хриплым шепотом. Он и не предполагал, что у него так пересохло горло. «Эта штука и твоя маленькая указка из одного набора?» Рурк повел лучом фонарика вниз, пока тот не уперся в пол. Босх огляделся и увидел, что М-16 и его пистолет лежат в воде у противоположной стены, слишком далеко, чтобы дотянуться. Он заметил, что Рурк, одетый в черный комбинезон, заправленный в резиновые сапоги, держит в руках другую винтовку М-16, нацеленную на него. «Ты убил Дельгадо», — сказал Босх. Это было утверждение, а не вопрос. Рурк ничего не говорил. Он приподнимал в руке оружие, точно прикидывал его вес. «А теперь ты собираешься убить копа? В этом твой замысел?» «Это единственный способ, каким я могу выпутаться из этой истории. Будет выглядеть так, будто сначала Дельгадо прикончил тебя вот из этого». Рурк приподнял винтовку. «Потом я поквитался с ним, выйду из дела героем». Босх не знал, стоит ли говорить что-нибудь об Уиш. Это могло поставить ее под удар. Но это же могло спасти ему жизнь. «Можешь на это не рассчитывать, Рурк», — вымолвил он наконец. «Уиш знает, я сказал ей. В досье Мэдоуза есть одно письмо. Оно связывает тебя с ним. Она, вероятно, уже рассказала о тебе всем наверху. Давай, бросай это дело и помоги мне. Для тебя же будет лучше, если ты вытащишь меня отсюда. Я теряю сознание, приятель». Босх не мог сказать наверняка, но ему показалось, что он увидел легкую перемену в лице Рурка, в его глазах.